тобою завжди, Іммануїл.
Інтерв'ю.
Вітаємо усіх, хто просто зараз слухає Світле Радіо. Світлий гість наш сьогодні Ігор Плохой. Ігор, вітаю тебе.
Добрий вечір. Добрий вечір всім слухачам радіо.
Ти родом сам з Одещини, так?
Так, да, з Одеської області.
Татарбунари.
Город Татарбунари, да, юг Одеської області, Бессарабія.
Може, в кількох словах розкажеш про своє дитинство, про якісь спогади, які люди там живуть? Зараз ти вже кілька років живеш у Києві. Якщо порівнювати, хоча це справа невдячна, і, ну, тим не менше, ми всі завжди все порівнюємо, і так ми пізнаємо світ.
Ну, звісно ж, можу сказати кілька слов я о своєму дійстві, і в цілому порівняти людей, які живуть на Бессарабії і во всій Україні. Касательно людей... Ну, понятно, что люди везде хорошие, но единственное, что отличает юг Украины, Бессарабию от всей Украины, во-первых, у нас многонациональная община, у нас живут основных 5 национальностей. И нередки случаи, особенно люди, которые постарше, которые знают 5 языков. Это русский, украинский, болгарский, гагаузский и молдавский. Это основные языковые группы, которые там присутствуют. И благодаря этому... Я так понимаю, что наш такой темперамент и характер немножко, учитывая вот эти вот какое-то такое межнациональное общение, такой южный немножко, горячий, наверное, это на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, я за этот год, где-то около полгода, наверное, был там у себя на родине в связи с некоторыми рабочими вопросами. И хочу отметить, что, в принципе, все люди хотят мира, единства, целостности Украины и жить хорошо и благословенно это.
Серед твоих знайомих були болгари і гагаузи. А звідки взагалі ці етноси зараз опинилися на території Бессарабії?
Звісно, є і болгари, і гагаузи, і молдавані, і інші національності. Болгари більш-менш зрозуміло всім, тому що ми непосредственно живемо возле границі з Болгарією. С гагаузами немножко сложнее, потому что разные историки по-разному оценивают или интерпретируют происхождение этой этнической группы. Гагаузы – это тюркоговорящие люди, язык практически турецкий. Единственное, что их характеризует, это турки, которые живут на территории юга Одесской области, Бессарабии, и на юге Молдовы. И они турки, которые православные христиане, православные верующие.
Там же, в принципе, на півдні Одещини були міста, турецькі міста, да, в які ще козаки ходили.
Конечно же, да, были. И более того, только при походе уже Суворова эта местность была освобождена окончательно от турецких, от, скажем так, правления турецкой и Османской империи. В нашей местности, в моем родном городе, была турецкая крепость, и более 300 лет там пребывали турки.
Як давно ты в Киеве? Кілька років, так?
Да, я с начала 2009 года в Киеве.
Скучаешь за рідними місцями?
Очень скучаю, и за рідними місцями, за Бессарабией, и за Одессой, потому что интересный особый город, своим колоритом всегда тянет и скучаю.
Раніше ты там частіше бував, так?
Да, да, я частіше бував, и я работал в Одессе, в Величевске, в Одессе, некоторую часть своей жизни там прожил.
Розкажи, як ти потрапив до християнської церкви, до християнської спільноти, як це сталося в твоєму житті?
Попав очень таким своєобразним путем. У мене з дитинства почему-то був какой-то внутренний такой порив или внутренняя потребность к вопросам духовным. Вот есть люди типа Корнилия, да, которые, ну, казалось бы, Корнилию, что нужно было еще в этой жизни? Он офицер, он с римского народа, как бы языческой религии, но, тем не менее, он искал Бога, как-то там даже постился, что-то его не могло удовлетворять. Примерно то же самое было у меня, не было никаких потрясений, не было ничего такого сверхъестественного. Но была какая-то внутренняя потребность. И вот когда где-то в начале 90-х пришла свобода и появились книги духовные, прежде всего Новый Завет, а мне попал в руки Новый Завет. Мне тогда было 16 лет, я учился в 9 классе. Я начал его читать с интересом, и более того, я год его читал. Самостоятельно мне никто не проповедовал, никто не мог подсказать, ничего направить как бы. Изучал его, читал, и Бог мне открыл, что нужно покаяться перед Ним в своих грехах. Я это сделал сам, самостоятельно, в себя дома, в комнате, закрывшись. Помню это, как сейчас, это летом было, я молился. И я почувствовал, что вот Бог меня услышал. И после того уже я начал искать церковь. Где-то около года изучал Новый Завет и начал посещать, искать церковь. Начал посещать православную церковь и общаться со священником. Вот. Но тоже было интересное время. Вот. Но я искал единомышленников, которые могли бы разделить мой интерес к Священному Писанию и к некоторым местам Библии. Ничего не хочу сказать, очень люблю православных, всегда сотрудничаю, но тот священник, как оказалось, у него не было такой книги, как Библия, он об этом признался откровенно, и я как бы продолжал свой поиск. И потом я оказался в церкви евангельских христиан, и мне очень понравилось там служение, понравилось, что люди действительно искренне изучают Библию, и более того, я увидел пример реальной жизни, которая соответствует Писанию. Хотя я год изучал, я познакомился как с Богом, как с личностью, но я еще не понимал, что можно иметь действительно личное такое освящение. Вот в церкви, в которую я попал со временем, я это увидел, ощутил и благодарен Богу.
Угу. Ігор, а кілька слів. Ну, просто сказано, хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає. Я думаю, що кожен, хто навертається до Бога і хто відчуває, що тепер життя інше, з'явилася якась велика мета, хоче донести це, і, можливо, насамперед і до близьких, але з Біблії ми знаємо, що як там враги чоловіку домашні його, і, як правило, і Ісуса не сприйняли в його рідному місті. Ну, принаймні, так в Євангелії це все подається. Як твоя сім'я поставилася до того, що ти пішов в церкву християн-баптистів?
Ну, скажу, реакція спочатку була неоднозначна. Даже більш однозначна в сторону не одобрили. Не одобрили родителі, не одобрила бабушка, которая считалась, ну, как бы, вроде бы религиозной женщиной, но не одобрили. Но со временем, когда увидели, что жизнь моя изменилась, и изменилась к лучшему, они с пониманием отнеслись, более того, даже начали поощрять мое посещение церкви.
Їм було з чим порівнювати? З тобою до, і з тобою після, з твоїми друзями?
Да, 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 і со мною до, і со мною после, і з друзями, абсолютно верно. І более того, у меня старший брат был, который пошел, ну, таким своим путем по жизни, который был связан и с криминалом, и с наркотиками, и с алкоголизмом, поэтому им было с чем сравнивать, и, скажу так, было чего опасаться, как бы, о моем жизненном повороте. Как раз это был 16-летний возраст, и это такой ключевой переломный момент в жизни человека, молодого человека, и они поняли, что я пошел путем, который будет только для них, как для родителей, в радость, и это их, в принципе, утешило.
А твій брат, він як поставився? Ну, я просто розумію, що старші брати, для нього молодший – це, ну, пацан і, як правило, не авторитет. Навпаки, завжди молодші на старших задивляються.
Да, учитывая, наслідують. Що у мене старший брат, більше того, старше мене на 12 років, то, звісно ж, він, ну, понятне відношення, старший, младший брат. Я для нього був не авторитет, і, звісно, він відносився теж как бы, не дуже з розумінням. Но я скажу, я очень переживал за него, и я молился за него. Я молился за него каждый день, вот, пред Богом, говорю честно, 10 лет подряд. 10 лет. 10 лет ничего не менялось. Он шел тем же путем, сложным путем, страшным. Но через 10 лет произошло чудо, когда он оказался в определенном страшном кризисе, изнемогший, немощный, он уже тогда и ходить не мог, я пришел к нему, я начал с ним работать, я выделил неделю времени для того, чтобы вывести его с этого состояния. Я все делал, и помогал, и мыл, и брил, и все что угодно, и привел в церковь. И он стал христианином, покаялся и принял Бога.
Слава Богу. З нами Ігор Плохой. Якщо у вас будуть якісь запитання, ремарки по ходу нашої бесіди, просто нагадаю вам наші телефони 280-0305 та 280-26-25. Можете писати ваші запитання в Skype. Наш нік – Світла Радіо. Ми повернемося за кілька хвилин після музичної паузи. Чекаю, кохаю.
ясним, тішиш ти мене, духом, о, так ніжно.
Світлі гості на Світлому радіо.
Людина та її життєвий шлях. З нами Ігор Плохой, і ми щойно дізналися про початок його християнського шляху. Ігор, як ти ставишся до християнської освіти, як до специфічної? Різні точки зору є. Дехто вважає, що це витрачати час, адже до останніх часів про акредитацію на загальнодержавному рівні не йшлося. Чи отримав ти таку спеціальну освіту, і що вона тобі дала?
Ви просто далі. Человек, который не совсем имеет традиционный взгляд на этот, на эту тему. Лично я, да, я получил образование. Я закончил семинарию, московскую семинарию «Христианскую благодать». Учился в Москве. И мое отношение к христианскому специфическому образованию двоякое, честно скажу. С одной стороны, я понимаю, что оно должно быть для того, чтобы христианин, особенно служитель Божий, да, пастырь, он должен вести свою деятельность, свое служение и общаться с этим миром и с людьми разного склада, в том числе с людьми образованными, с, там, не знаю, властимущими. Естественно, он должен быть подкованным интеллектуально в религиозных вопросах. Потому что если этого не будет, то авторитет такого служителя в глазах таких людей, он сразу же падает. Это естественные такие обычные причины. А с другой стороны, конечно же, семинарии, учебные заведения, какие-то христианские, какие-то навыки, в общем-то, дают. И, этого отрицать нельзя. Но с другой стороны, у меня все-таки я понимаю так. Просто я видел многих людей, которые заканчивали семинарию. Я учился сам в семинаре, я знаю многих своих сокурсников, я знаю студентов и людей, которые закончили учебные заведения христианские, других учебных заведений. И я понимаю, что если кто-то думает, что семинария что-то дает в плане какого-то там духовного, не то что образования, а какое-то духовное подспорье для дальнейшего личного служения, отношения с Богом, поддаю сомнению это, потому что многие, кто заканчивали семинарии, я знаю массу людей, которые вообще от Бога ушли. Я всегда делаю акцент на следующее, что самая лучшая семинария — это самообразование. И я нахожу, скажем так, подтверждение этой идеи на страницах Священного Писания. И Павел об этом говорит. Если я изучаю Библию, я научился питаться Библией, и я питаюсь Словом Божьим каждый день, если я это смог получить даже без семинария, это большой успех, это залог большого моего христианского успеха. Если кто-то в семинарии планирует получить это, скорее всего, он это не получит. В семинарии он может разве что какие-то инструменты получить, и то, опять же, на уровне информационном, интеллектуальном, как изучать Библию, например, там еще что-то. Но, как сказал один проповедник, что самое главное в молитве? Самое главное в молитве — молитва. Что самое главное в изучении Библии? В изучении Библии самое главное — изучать Библию каждый день. Если этого нету, а семинарист может закончить семинарию с красным дипломом, но если у него этого нету, к сожалению, это действительно впустую потраченные годы.
Та духовна семінарія, в якій навчалися ви, вона ми то на ви, то на ти, до речі. Помітили?
Давай на ти.
Добре. По-братерськи. Та семінарія, мені здається, що це досить екзотично. Мова йде про викладачів і взагалі про систему південнокорейську, да?
Да, абсолютно вірно.
І говорячи про них, дехто каже про певну аскетику, про певну навіть дисципліну на грані аскези.
Да.
От, я думаю, що це теж щось дає. Будь ласка, в кількох словах розкажи, хто такі південні корейці, от християни. Тому що це називають південнокорейським дивом, так? І навіть ті церкви багатотисячні. І, ну, цікаво, хто туди їздив, цікаві речі розкажи.
Так, це семінарія, яка основана южнокорейськими служителями, пастирями, ректор Джозеф Ю. Преимущественно это, кстати, были корейцы, корейцы, выходцы из Южной Кореи, но американские корейцы, которые уже жили в Соединенных Штатах, ну, равно как и были служителя, пастыря, которые приезжали с Южной Кореи непосредственно. Действительно, подход у них к христианству, к практическому христианству специфический и отмечен такой, ну, я бы сказал, даже не аскезой, с одной стороны, однозначно аскезой, с другой стороны, неким фанатизмом, не побоюсь этого слова сказать, и понимаю, что фанатикам, в принципе, быть нужно. Чуть в сторону отступлю, я понимаю, что был один фанатик, которого звали Савл. Он, кстати, вообще Христа не признавал. Но за то, что, мне так кажется, за счет того, что он фанатик и отдавался полностью делу, которое он понимал, что это Божье дело. Ну, так понимал он. Все-таки Бог, наверное, его заметил. Вот. И касательно южных, касательно корейских христиан...
Одну секунду, Ігор. Да. Я просто хочу сказати, що в коннотації багатьох людей фанатик – це якраз людина, яка не розуміє. Тобто багато енергії, але недорозуміння. І Павло казав, що я свідчу своїм братам, що вони мають ревність по Богу, але ця ревність не основана на розумінні.
Да. Да, да. Согласен, да.
Таке розхоже значення слова фанатизм.
Да, ну, я беру вот эту именно сторону, когда ревность по Богу. Так. Тут прозвучало ревность по так. Богу и непорозумение. Вот ревность по Богу беру по нерассуждению, так как бы, или неразумению, или неразумию.
Оставляю в стороне.
Упускаю, да. Угу. То есть они, конечно же, очень много молятся. Очень серьезно относятся к молитве и к посту. Это простая, практическая, христианская, как бы, христианский момент, который мы должны в своей жизни воплощать. Но мы как-то так европейские, вроде бы где-то там постимся, что-то там молимся, но они молятся очень много, действительно много, реально много. И каждый Божий день мы вставали в 5 утра, и с 5 утра до 6:30 мы проводили в молитве каждый день. Без всяких там поблажек, ну, если человек разве что там по состоянию здоровья заболел. И причем они ревностно молятся вместе с нами, вместе со студентами, преподавателями. Мы понимаем, что это их действительно стиль жизни, они по-другому не понимают. Они постятся. Каждый пастырь, фактически это может быть, я не знаю, гласное, негласное такое правило, но человек не может быть пастырем, или там каким-то служителем, диаконом даже серьезным, если он не прошел 40-дневный пост. Вот, в реальную величину, 40-дневный пост, 40 дней поститься. И они действительно проходят такие посты. Очень много любят уединяться в течение этого даже 40-дневного поста. Ну, там в Южной Корее у них есть молитвенные горы специальные, есть у них специальные такие отведенные комнаты, кабинеты, где они могут поститься 40 дней в день. Это для них это как бы, ну, обычный пункт христианской жизни. Много молятся, много постятся, самоотверженные, очень много жертвуют. Очень много любят служить. Вот, служат, опять же, в хорошем смысле до фанатизма. Они приезжают с Америки, с Южной Кореи, находят какое-то окошко в своем рабочем графике, приезжают, жертвуют деньги и стараются что угодно, вплоть до, знаете, там, омовения ног. Ну, то есть это вот эта жертвенность, вот это вот смирение, смиренность их, на такие качества, которые, ну, действительно, они выпячивают. Вот европейских христиан маловато этого. Угу. І, возможно, в этом заключається їх успіх.
Можливо, коли ти бачиш таку людину, ми всі навчаємося одне у одного, і нація в нації також, то це, ну, викриває і певний виклик кидає.
Да,
а чи ти спроможний на таке?
Абсолютно вірно.
І, можливо, це пов'язано з тим, що південні корейці багато страждали. Це і от нашестя, ну, Японії в свій час, потім війна з Північною Кореєю. Да, і такі випробування, кажуть, що вони дуже багато молилися, волали до Бога, і навіть це війшло в традицію молитви, так?
Так, да, абсолютно вірно.
Там є якісь вигуки у них
там
специфічні?
Там є у них, да, восклицання такі, звучить воно так, чуйо. І коли ти починаєш молитву, тобі треба дійсно так от в повну силу голоса, можна сказати, прокричати, так можна сказати неістово, чуйо, 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 це Господь, Господь, Господь. Всегда вони так починають молитву, тому що у них... Действительно, это так сложилось исторически. Они поднимались с горы, и когда у них были войны и оккупация Японии, и потом война с Северной Кореей, которая была фактически на волоске в проигрыше, потому что Северная Корея завоевала практически весь полуостров, они поднимались высоко в горы и взывали к Богу. Просто я реально знаю пастыря, который рассказывал историю. Вот маленькая история, которая подчеркивает вот их вот подход. Он говорит, вот я учился в семинарии, мне нужно было сдавать экзамены утром. И вот я ночью, я понимаю, там я учился, где-то что-то, может, и не доучил, ну, как обычный студент. И говорит, я пошел молиться Богу в лес на всю ночь. Вот, ухватился, говорит, за березку и молился Богу. Вот, и утром только я уже очнулся с вырванной с корнями березкой. Я пошел и сдал все экзамены. Вот. Вроде оно смешно, а это, ну, это как вот, вот их подход. Действительно так вот очень ревностно, очень так и где-то эмоционально. И, но с другой стороны, очень смиренно пред Богом, очень смиренно.
Я не випадково запитав у Ігоря про історію його християнської освіти, адже таким чином ми переходимо до його подальшої діяльності, до місіонерства. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь більше про це за кілька хвилин.
Світлі гості на Світлому радіо.
Твоё
Наш гість Ігор Плохой. Іване, здравствуйте. Зв'язок поганий, ми слухаємо вас, спробуйте. Все, нема зв'язку. І вам встиг запитати поза ефіром, чи пили воду в 40-денні пости ті служителі, яких от Ігор знав, наводив як приклад. Я думаю, що без води більше трьох днів людина.
Так, п'ють воду, да, причому якась особливість, що п'ють воду іменно підсоленою, тому що важливо, щоб попадали якісь важні мінерали.
Мінерали, так. Отже, тепер історія, така своя місіонерська епопея. Як все це відбулося? Як відбувалося? Кого готували в цій семінарії? Mm-hmm. І яким чином далі? Ну, там, пастирів, служителів, як все це? Yeah. Яке бачення було у людей, які вам передавали свої знання, вміння,
досвід? Так, відповідаю на цей питання. Добавлю, кстати, к посту, що от просто вспоминається, ну, так для опять, для європейського восприятия. У нас ми в семінарії, коли зустрічали Новий год, зустрічали його по-особому. Вот это понимание корейцев, как ну, лучше всего встретить Новый год. Вот мы уже считаем дней, сколько у нас осталось там до Оливье, а у них Новый год встречался очень просто. Они сказали, что благословенные братья, 31 декабря у нас начинается пост, и заканчивается он 2 января. И вот 3 дня мы пребывали в посте и в молитвах. И Новый год встречали в посте и в молитве, в общении с Богом, в поиске. Опять же, для нашої культури це немножко непривично.
Але з іншого боку, от це навіть так якось екзотично, да, екстравагантно, і ти розумієш, що всі зараз олів'є обжираються і напиваються шампанським, я от на колінах стою три дні в пості.
Таке сподвіжничество таке велике. Ну,
альтернатива.
Да, і причому альтернатива достатньо, думаю, що інтересна. И важное. Все-таки перейти рубеж именно так, это важно. Касательно того, кого готовили в семинаре, обучение было нацелено на то, чтобы воспитывать пастырей. У нас был большой поток, и около 200 человек, и у нас были различные группы с территории СНГ. Много было групп с России, были две белорусские группы, одна украинская группа. И в связи с тем, что эта корейская миссия благодать, она очень так быстро разосталась в 90-е годы, они нуждались в служителях, которые могли бы быть воспитаны. В основном это были пастыря, это диаконы, это миссионеры. Интересным моментом в этом обучении было то, что преподавали не только теоретическую часть, различные библейские дисциплины, и теологические, но и предусматривалась практика. И вот практика была следующей. Наш весь поток разделили на группы, в среднем по 5 человек группа, и отправили на несколько месяцев миссионерское путешествие по окончанию учебы. И каждой группе поставили задачу открыть некоторое количество церквей. У нас была задача открыть 5 церквей. В каждой группе 5 церквей. И у нас было 20 с чем-то до 30 групп. И в основном они были в Центральной России, по Золотому кольцу, в разные области разъехались. Но были две такие спецгруппы, что ли. Одну отправили на Камчатку, другую отправили на Колыму, в Магаданскую область. Ну, планировали отправить. И я молился, и я, ну, так для себя понял, что я не я, если я не попрошусь, ну, как бы туда, куда-то подальше, посерьезнее.
Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас в момент наступит просветление в уму. Вот еще наступило у тебя, Игорь, просветление в уму на Колыме?
Скажу прежде, что я действительно попросился поехать именно на Колыму, и Джозеф Ю, ректор семинария, очень коротко со мной пописал. Он говорит, раз ты хочешь, я тебе задам только один вопрос, если ты на него отвечаешь, то я тебя отпускаю. Он говорит, ты за Христа готов умереть? Для меня неожиданный был вопрос, думал, что он такое что-то богословское спросит. Вот. Но я подумал, сказал, что да. И он говорит, хорошо, едь. У меня там есть знакомые, говорит, друзья, пастыря, но я контактов тебе их не дам и никому из вас, что вы не научились уповать на человека, но только на Бога. И вот 20-летние, 18-летние ребята, два брата, два парня, три сестры, мы поехали туда, вот, не зная, не понимая, за фактически 10 тысяч километров от Москвы, и оказались в интересном месте. Мы выехали в конце мая, Вот. Приехали там большие такие, скажем так, много снега. Интересно. Вот. И, ну, интересно то, что действительно интересная местность, интересные люди, контингент. Местность такая непростая, дикая, суровые зимы, минус 60, лесотундра, медведи. Людей это все как бы сплочает, и люди там необычны, действительно. Более того, это касательно этической составляющей. С другой стороны, за отсутствие цивилизации там, конечно, развиты как бы такие вещи, как и пьянство, там, прочие моменты. С третьей стороны, много разных коренных северных народов. Вот. И были и чукчи, которым удалось проповедовать, эскимосы. Вот первое, наверное, первый человек, который покаялся у меня непосредственно в Магадане, как мы только приехали, это была эскимоска, которая лежала в больнице. Мы зашли сразу в больницу. Вот. Ну и прочие, венки, орочи, другие. То есть, и плюс, конечно же, все приезжие люди. Очень много там украинцев и много людей с различных республик Советского Союза. Были и мусульмане, и казахи, и киргизы, и другие национальности, и с Кавказа, и ингуши очень много.
А що всі ці люди там роблять? Ну, українці, наприклад, на Колимі. Це нащадки засланих українців?
Ні, не всегда, не всегда. Значить, там основной промисел – это золотодобыча. Добывают золото. И на золотые прииски приезжали люди туда постоянно для того, чтобы поработать, заработать денег. Как...
Поколымить.
Поколымить, да. Вот. И со многими общался. Кстати, очень многие, когда ехали чисто из-за меркантильных целей поколымить, когда они увидели вот эту красивую природу, там действительно очень красивая природа, все говорят, что Колыма затягивает. И вот если ты побудешь там, например, там год, два, три, и возвращаешься, как они говорят, на материк, то уже человек не может здесь нормально ужиться, его постоянно тянет, затягивает, люди опять возвращаются, это как бы... И многие-многие остаются именно по этой причине, что притягивает. И это особая какая-то местность, природа, это такое как бы общины, такой это устроен интересный там довольно-таки, там взаимопомощь, братство. Мы когда приехали в Магадан, вообще там интересное такое свидетельство, так быстренько скажу, то мы, ну, во-первых, наши корейские... руководители семинарии не совсем понимали, что такое Колыма, слава богу, когда нас отправляли. Они не совсем учитывали, что там некоторые вещи там, в 5-10 раз дороже, чем на материке, потому что действительно островное положение, у них нет связи с материком, ни железной дороги, ни дороги, ничего, только самолетное сообщение. Вот. И нам выдали какие-то там финансы на билет в одну сторону, на билет в обратную сторону, и немножко как бы там на первое время, чтобы... Вот. С Божьей помощью у нас сестра Лада с Белоруссии потеряла все деньги, которые нам дали. Вот. В первый или во второй день, как мы туда только приехали. Вот. И у нас не оказалось ни копейки денег, ничего. Но, тем не менее, 5 человек молодых и задача 5 церквей. И мы приняли решение ехать на север. Вот. С Магадана на север, вглубь, как бы в такое в сердце, что ли, Колымы. В Ягодинский район, поселок Ягодное. Вот, 600 чем-то километров севернее Магадана. Вот. Ну и нам пришлось бесплатно туда добраться, с Божьей помощью найти возможность заселиться, проповедовать. Ну и слава Богу, кое-чего мы достигли. Когда нам пастор Джофью отправлял нас на миссию, он сказал, что ребята, едете, о проблемах мне не сообщайте, не звоните. Не хочу слушать. Это, кстати, опять же, корейский подход. Не хочу слушать. Звоните в Москву сюда, только сообщать о победах. Вот. Ну, когда мы приехали, мы поняли, что у нас нету ни копейки денег, ничего, как бы очень большие сложности. Мы сразу тогда еще на то время, это был 97-й год, ударили телеграмму, что прибыли благополучно, встретили определенные трудности, побеждаем. Вот. И... С Божьей помощью что-то мы победили. Мы благовествовали и открыли три церкви. Так получилось, что там наших сестер подхватил местный пастырь церкви Ивановских христиан, пятидесятников христиан Веры Ивановской. И они ему помогали в поселке Бурхала утверждать церковь новоначатую. А нас отправили в поселке, где никто не смог открыть церковь. Сколько миссионеров не ездили, ну, такие как бы тяжелые считаются. поселок Верхний Оттурях и прииск имени Горького. И вот мы с братом Олегом разделились. Я трудился в Верхнем Оттуряхе, он в прииске имени Горького. И Бог даровал нам там церкви, образовалась церковь и в прииске имени Горького, и в Верхнем Оттуряхе.
І пізніше, коли ти повернувся до України, в тебе в цей огонь ще не погас, ти на Одещині теж намагався якось...
Знаєте, коли я вернувся в Москву спочатку, мені поступило, зараз скажу, три чи чотири пропозиції. Перше пропозиція, звісно, залишитися на Колимі, мені давали квартиру, давали ну, все, що угодно, щоб я залишився. А друге пропозиція... пригласили меня в Минск, помогать там пастырю. Третье — в Германию. И еще где-то четвертое, по-моему, в Москве. Четыре предложения. И я всем отвечаю, послушайте, особенно касательно Колымы. Вы думаете, что Колыма — это край света, и у вас действительно там нету церкви. А я вам хочу сказать, что у меня в родном Татарбунарском районе, в Одесской области, есть села, где нету церкви.
Взагалі ніякої християнської.
Даже православной. Нема храму. Никакой. Угу. Никакой. И я не знаю почему, но у меня такое побуждение было. Я не мог. Я как-то, ну, побуждение именно вернуться на родину, трудиться дальше именно дома, на родине, в своих родных краях. Ну, что я и сделал.
И что это все вылилось?
Это вылилось в наступное. Я приехал в Татарбунарский район, в Татарбунар, Одесская область, и буквально через там месяц-два, наверное, образовалась новосозданная церковь, и мне тогда было 21 год, это молодой пастор, и в основном в церкви была молодежь. Но вот это как бы желание евангелизировать, оно было не только во мне, каким-то образом Бог вселил его и в моих всех единомышленников, членов церкви, братьев и сестер. И мы с Божьей помощью начали трудиться, открывать церкви в селах нашего района и других районов. И мы открыли около 10 церквей. Тоже было интересно и сложно, и без поддержки как бы как таковой какой-то. Все за наши личные какие-то там пожертвования, на личные инициативы. Вот, открыли около 10 церквей. И вот на одной из сел, Базарянка, на тот момент... Там не было ни одной церкви, ни одной, ни православной, никакой. И вот мы открыли там церковь евангельскую. Слава Богу, там уже появилась сейчас православная церковь со временем. Вот. Но вот из, правда, из этих 10 церквей не все они устояли, не все остались, но вот где-то 3-4 церкви, они существуют.
Продолжают існувати. Дякую, Ігорю, за бесіду. Наш час вичерпано. У нас така є іноді традиція, от останні хвилини, просто вільний мікрофон тобі. Можливо, захочеш сказати всім, хто нас слухав уважно, якісь слова побажання, можливо, людям, які теж хочуть служити Богові в тому, щоб ну, созідати тіло угу. Христове і насаджати церкви.
Да. Ну, всіх, хто мене слухає, всім, я можу сказати следующее. Конечно же, тот огонь, который дает нам Христос, нужно его, чтобы он возгорался. Написано, духа не угашайте. И тот огонь, который нам дал Христос, нужно его возгорать следующим образом. Нужно действительно ничего не бояться. Нужно идти и делать то, что ты можешь. Вы знаете, сейчас нам Бог, вот особенно в это время, дал настолько много шансов, возможностей проявить себя в служении. Я помню раньше, когда-то многие люди думали, причем это было там даже полтора года назад, они думали, ну вот я хочу служить Богу, как бы меня максимально себя реализовать? Придумали всевозможные какие-то служения и так далее. В наше время, сложное время, когда в нашей стране и война, и много, много, много беды пришло, с одной стороны, а с другой стороны я вижу, что вместе с этим пришло много шансов. Много шансов просто послушать, просто проявить свое христианство. Мы недавно были с тобой, Славик, в зоне АТО. Это есть возможность послужить. И когда я беседую с людьми, я понимаю, что многие... Не все смогут поехать куда-то, не все смогут там церковь открывать. Но являть Христа, служить, являть Бога, помогать, проявлять свое христианство в реальном измерении, Сейчас Бог дал огромный шанс. Даже мы можем это делать на своих местах. Мы можем пойти в госпиталь, мы можем участвовать в волонтерской какой-то движении, каком-то волонтерском. Тем более проповедовать. Вот я сегодня, кстати говоря, до эфира, я был с утра в одной из больниц, где проходят зависимые люди заместительную терапию. Вот в нас, в Киеве, достаточно много таких точек, где люди приходят, получают вот эти вот таблетки, дозы, да, которые зависимы от наркотической зависимости, проходят эту так называемую терапию. Вот. Тут спорный вопрос, насколько она помогает или больше убивает, но тем не менее, масса таких людей. Мы сегодня общались с ними, мы разговаривали, мы доносили им истину, многие нас слушали и так далее. То есть площадок для нашего служения, ну просто... Особенно в Украине, я не знаю, может быть, в Европе, может быть, в Соединенных Штатах, там чуть-чуть лучше социальный фон и так дальше. У нас это просто, ну, пруд пруди, масса возможностей проявить Христа. Поэтому я просто призываю всех, не сидите, проявляйте, действуйте. Время быстротечно, оно уплывает очень скоро и быстро. Мы можем что-то сделать, и Бог нам дает огромные шансы для этого.
Дякую. С нами был Игорь Плохой. До новых встреч в эфире, Игорь. Сподіваюсь.
Спасибо вам.